Глава 7. Богословие отцов исихастов и отцов пастырей. Богословие в собственном смысле – это слово о Боге. Насколько богословие истинно, насколько оно есть боговидение, настолько и слово о Боге истинно. Быть боговидцем требуется от настоящего истинного богослова. Учение святых отцов церкви богослов отождествляется с боговидцем. Только тот, кто видел Бога и через обожение соединился с Ним, обрел истинные знания о Боге. Поэтому, как говорит святитель Григорий Богослов, богословы – это утвердившиеся в созерцании, то есть те, кто достиг созерцания, ибо они перед тем очистились от страстей или, по крайней мере, очищаются от них. Отсюда ясно, что богословие церкви едино. Не существует богословия аскетического и пастырского. Богословие одновременно является аскетическим и пастырским. Это означает, что святые отцы не подразделяются четко на аскетов, пустынников и тех, кто подвязался в миру. Конечно, мы можем провести внешние условные различия и говорить об отцах, которые всю жизнь провели в пустыне, и об отцах, которые осуществляли пастырское служение. Но необходимо сказать, что и это разделение надумано по двум причинам. Во-первых, так называемые отцы-пастыри прошли трезвение и очищение сердца. Во-вторых, так называемые отцы-аскеты, жившие в уединении, косвенным образом несли пастырское служение своей молитвы за весь мир, а также наставлением паломников, которые приходили к ним за исцелением. Подлинное признание богословия – это исцеление человека. Истинный богослов знает не дух и способен его исцелить. Ведь несомненно, что болезнь – это, по сути дела, помрачение ума. Истинное же богословие – это аскетическое, трезвенное. Истинный богослов по существу трезвенен, поскольку он должен распознавать все тайны духовного борения и обладать интуицией, которая развивается как итог его собственного духовного восхождения ко здравию. Следовательно, все православное богословие трезвенно, ибо оно призвано к исцелению человека. Оно врачует человека и освобождает его ум от власти рассудка, окружающей обстановки и страстей. А достигается это в трезвении и молитве. Трезвение – это бдение, духовное бодрствование. Христос сказал своим ученикам: «Бодрствуйте и молитесь». Матфея 6 глава, 41 стих. Апостол Павел также наставлял своего ученика Тимофея: «Ты будь бдителен во всем». Тимофею послание, 4 глава, 5 стих. Итак, трезвение – это духовное бодрствование, то есть готовность ума не принимать никакого искусительного помысла. Согласно святым отцам, трезвение – это стояние ума у врат сердца, дабы в него не вошел никакой помысел и не возникло искушение совершить грех. Трезвение тесно связано с молитвой. По слову преподобного Максима Исповедника, трезвение сохраняет ум чистым от искушающих внушений, а молитва вносит в сердце обильную благодать. Вот почему трезвение называют стражем сердца. Следовательно, трезвение и молитва, другими словами, бдение и молитва – это духовные средства, составляющие любомудрие о Христе. Деятельное любомудрие, о котором говорит преподобный Максим Исповедник, это не теоретическое размышление, но внутреннее умное делание, благодаря которому человек становится подходящим орудием божественного откровения. Именно таким образом человек становится носителем откровения и познает Бога. Сердце освобождается от всех помыслов и хранит только одно – непрестанную молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Никакого другого помысла оно не принимает. Разумеется, когда мы говорим об отложении помыслов, то имеем в виду не освобождение рассудка от помыслов, но освобождение ума человека или сердца. Так очищается сердце и через молитву получает обильную благодать от Бога. Такой образ духовной жизни называется умным безмолвием, исихией, исихазмом. Исихазм – это не то, ничто иное, как духовный метод, которым сердце очищается до такой степени, что хранит в себе только имя Христово. И в то же самое время это есть общественное делание, ибо когда человек исцеляется, он сразу становится и в большей степени общественно полезным человеком. Когда сообщество, семья объединяет людей здоровых, то там практически не возникает серьезных социальных и семейных проблем. Индивидуальные особенности каждого человека, его характер могут стать причиной каких-либо трудностей, но исцеленный человек быстро поймет, как их преодолеть, и все будет в порядке. Это можно видеть и на примере некоторых подвижников, когда подчас и проявляются какие-то недостатки из-за немощи, старости или свойства характера, но даже и эти недостатки, поскольку на подобных людях почивает нетварная благодать Божия, умиляют окружающих, не вызывают гнева, а воспринимаются как проявление человеческой индивидуальности. Далее хотелось бы выделить несколько моментов, из которых видно, что человек трезвенный есть человек общественный по преимуществу. Первое. Величайшее общественное деяние в истории человеческого рода осуществила Пресвятая Богородица. Божья Матерь не имела какой-либо должности в Первой Церкви, она не несла, подобно апостолам, пастырского служения, но сама пребывала в молчании и молитве. Тем не менее, она осуществила великое пастырское дело. Святитель Григорий Палама говорит, что после вознесения Христа на небо Пречистая жила в смиренном терпении, подвижничестве, молясь за весь мир и подавая советы апостолам, которые проповедовали по всему миру. Для апостолов Богородица была столпом опоры, ее молитвам они внимали, к ее мудрому содействию они прибегали в проповеди Евангелия. Своими молитвами и действенной помощью она премного споспешествовала священной миссии апостолов. Святитель Григорий Палама говорит, но и после восхождения на небеса, воплотившегося от нее, ее выше ума и слова величия столько же было почтено ее могущественнейшим и многообразным подвигом и молитвами за весь мир, а также усердием, наставлениями и поощрениями к Божьим проповедникам, распространившимся до концов земли. Она была для всех одновременно слышимой и видимой опорой и утешением и всяческой помощницей в проповеди Евангелия. И таким образом, проводя жизнь в высшей степени подвижническую, она явилась образцом устроения ума и слова. Доселе святитель Григорий Палама. Служение Божьей Матери не ограничивается только этим. Всесвятая исполнила величайшую миссию в истории, ибо приуготовила самое себя и достигла обожения ей одной ведомым способом, стала благодатной и удостоилась стать Матерью Сына и Слова Божия. От нее восприняла плоть второе лицо Святой Троицы для своего очеловечения. Так, с одной стороны, она научила нас тому пути, которым и мы должны следовать, если пожелаем пройти от состояния по образу до основания по подобию Божию. С другой же стороны, она дала нам самое могучее средство исцеления нашей немощи, явилась причиной величайшей радости для человечества, послужив почеловечению Христа. Великое служение людям мы видим, конечно, и в жизни истинных исихастов. Занимаясь очищением своего сердца и своим собственным исцелением, они принесли огромную пользу человечеству. Возрождение хотя бы одного человека производит сильнейший отзвук во Вселенной. Само существование исихастов, их молитвы, учения – это непрерывающееся в продолжении веков апостольская миссия. Они благословляют и освящают мир и после своей смерти своими святыми мощами. Так в глубоком молитвенном молчании совершается самая энергическая деятельность на благо людей. Второе. Возрожденный божественной благодатью человек становится в большей степени общественно полезным. Хороший пример тому содержит притча о блудном сыне в толковании святителя Григория Паламы. Богатством и опорой является наш ум. Когда ум утвержден в Боге, мы пребываем в хорошем состоянии. Когда же мы открываем двери страстям, тогда ум рассеивается и постоянно блуждает по земным и плотским предметам, многообразных наслаждениях и страстных помыслах. Попутно он отвращает нас от истинной любви, от любви к Богу и к ближнему, внушая пристрастие бесполезным вещам и жажду пустой славы. Так развиваются сластолюбие, стребролюбие и тщеславие. Тогда человек становится больным, как говорит святитель Григорий Палама, он делается несчастным, поскольку ему не приносят радости ни солнечные сияния, ни свежие дуновения ветра. Расточительность ума, удаление его от Бога имеют губительные последствия не только для отдельного человека, поскольку эта порча делает его больным, но и для всего общества, ибо тогда человек в погоне за осуществлением своих безумных желаний легко приходит в ярость и вооружается против своих сотоварищей. Он становится человеконенавистником и уподобляется диким животным. Святитель Григорий Палам говорит, если ум не внимает божественным заповедям вооружившегося его владыки, то он сражается с ближним, свирепствует против сородичей, неистовствует на тех, кто не соглашается с его безумными желаниями, и, увы, человек становится человекоубийцей, уподобившись не только скотам несмысленным, но и пресмыкающимся ядовитым животным, скорпиону, змее, порождением эхидниным. Это те, кому назначено быть сынами Божьими. Святитель Григорий Палама. Следовательно, когда ум удаляется от Бога, человек становится антисоциальным и опасным для общества. Когда же ум из своего рассеяния возвращается в сердце и затем возвышается к Богу, то человек делается все более и более полезен обществу. Исцелившись сам, он привносит здоровье в общественное устроение. Третье. Из вышесказанного вытекает, что человек, являющийся носителем православной духовности, внутренне целен, он не подчиняется тирании помыслов. Хорошо известно, что помыслы создают страшные психологические проблемы, доводя даже до безумия. Когда мы говорим о помыслах, то имеем в виду не просто мысли, но внушения рассудка, соединенные с образами и побуждениями, приходящими через зрение или слух, или через то и другое вместе. Помыслы, таким образом, это образы и побуждения, неотделимые от внушения. К примеру, образ, связанный со славой, богатством и наслаждением. Этот образ сопровождается мыслью. Если ты так поступишь, то обретешь славу и деньги, и не будешь знать нужды. Эти мудрования именуются помыслами, и через присущую им силу внушения они могут перерасти в грех. Происходит сочетание препирание с помыслом человека, еще сомневающегося в целесообразности поступка. Следующий шаг – это сосложение. Человек решает поступить по повелению помысла. Тотчас возникает желание, и грех совершается. На стадии сочетания помысел старается вызвать удовольствие, чтобы пленить ум и в конечном счете поработить человека. По учению святых отцов – помыслы бывают простые и сложные. Простые помыслы ненавязчивы, в то время как сложные соединяются со страстью и идеей. Преподобный Максим проводит различия между страстью, идеей и предметом. Золото, например, это предмет, так же как мужчина или женщина. Простая память о предмете – это идея. Страсть же – это неразумная любовь или безрассудная ненависть к какому-либо предмету. Помыслы перерастают в грех и страсть. Страсть не только рождается из помысла, но и укрепляется им. Она пускает глубокие корни, и тогда человеку уже трудно измениться. Помыслы буквально разлагают душу. Они приводят в смятение все силы души. Вожделевательную, разумную и раздражительную. Святые отцы относят насчет помыслов не только падение личности, но и нарушение человеческих взаимоотношений. Более того, многие телесные недуги происходят от необузданных помыслов. Наконец, человек, которым владеют помыслы, теряет чистосердечность и возможность душевного общения с Богом. Преподобный Авва Дорофей говорит, «И вот поэтому мы не делаем успехов, поэтому мы не нуждаемся ни в чем, но все время низлагаемся своими помыслами друг против друга и мучим самих себя, поскольку каждый себя оправдывает, каждый себя прощает, как было сказано, ничего не храня сам, но от ближнего требуя соблюдения заповедей». Доселе преподобный Авва Дорофей. Тот, кто строго следует по пути исцеления, освобождается от помыслов, он становится внутренне уравновешенным, его поведение нормально. Он и сам не мучается и не мучает других. Это очень важно, потому что если мы понаблюдаем за людьми психически неуравновешенными, то убедимся в том, что они одержимы навязчивыми идеями и стереотипами помышления, не способны избавиться от них. Таково искусство лукавого, и этими своими стрелами он отравляет всякую душу. Исихий пресвитер. Четвертое. Аскетическая, трезвенная жизнь есть жизнь общественная, именно общественная по преимуществу, ибо она помогает человеку восстановить природные силы своей души и выполнять свои естественные значения, то есть замысел Божий. Согласно учению святых отцов, страсти – это не сторонние силы, которые пришли в нас извне и которые мы должны искоренять, но скорее это энергии души, которые повреждены и нуждаются в преображении. С точки зрения учения о страстях, душа человека имеет три силы – разумную, вожделевательную и раздражительную, или, как их другими словами определяют святые отцы, ум, желание и гнев. Эти три силы души должны быть обращены на служение Богу. Однако, когда они, вместо того, чтобы служить Богу, обращаются против Бога и против собратьев, они становятся страстями. Поэтому страсть – это противоестественные движения души. Преподобный Иоанн Синаид, лесвичник, хорошо поясняет это на нескольких примерах. По естеству, например, говорит он, мы имеем себя для чадородия, а мы употребляем оные на беззаконные сладострастия. По естеству есть в нас и гнев, но на древнего оного змея, а мы употребляем оные против ближнего. Нам дана ревность для того, чтобы мы ревновали добродетелям, а мы ревнуем пороком. От естества есть в душе желание славы, но только горней, естественно, и гордиться, но над одними бесами. Подобным образом, естественно, в душе и радоваться, но о Господе и о благих деяниях ближнего. Получили мы и памята злобе, но только на врагов души нашей. По естеству желаем мы пищи, но для того, чтобы поддерживать жизнь, а не для сластолюбия. Итак, страсти – это противные природе действия сил души. С точки зрения православной духовности, когда человек избавляется от самомнения, которое порождает любовь к земным благам, стяжательство и честолюбие, он обретает любовь к Богу и человеколюбие. Он действительно любит людей, видит в каждом человеке образ Божий, невзирая на некоторые поверхностные проявления, и потому становится общественным человеком. Кто может отрицать эту истину, что человек способен заражать своими недугами общественное становление, а в свою очередь больной общественный организм усугубляет недуги личности? Когда же нездоровый человек оказывается у власти, он порождает огромные общественные проблемы. Что же касается человека исихастской традиции, то он не только не причиняет хлопот службам общественного порядка, но полезен и необходим обществу. Будучи сам преображенным, он становится утешителем для тех, кто измучен разного рода проблемами. Пятое. Одна из величайших проблем человека и всего общества – это смерть. Она мучает человека как угроза его существованию, а также как угроза его близким. Смерть страшна для человека, ибо она разрывает единство души и тела, разрушает союз близких людей. Известно, что смерть – это источник греха. Она является не только результатом греха, но и его причиной. Итак, говорит апостол Павел, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Римлянам, послание, 6 глава, 12 стих. «Жало же смерти – грех». Коринфянам, 15 глава. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» К Римлянам, 7 глава, 23-24 стихи. Человек рождается смертным и тленным. С самого своего рождения мы сталкиваемся с неизбежностью болезни и возможностью смерти. Это порождает чувство страха и ужасную неуверенность. Стремление преуспеть в жизни, сделать карьеру, заработать кучу денег или застраховаться в лучших страховых компаниях, добиться человеческого признания – все это порождение интуитивного страха смерти. Страсти, сребролюбие и стяжательство являются еще одним следствием тленности и смертности нашей природы. Когда смерть вторгается в круг самых близких людей, человек чувствует нанесенный ей удар. Она впадает в отчаяние и депрессию. Еще без выхода дней представляется трагичная смерть, когда человек сам приблизится к ней. Если у него нет веры в Бога, ему трудно преодолеть эти горестные моменты. Христианин же, который живет православной духовной жизнью, в святых добродетелях и святых таинствах церкви, преодолевает смертность. Через святое крещение и божественное причастие он выходит за пределы биологического существования и обретает свою духовную ипостась. Он имеет молитвенное общение со святыми, хорошо знает, что существует церковь торжествующая, что смерть упразднена воскресением Христовым. Он знает, что есть и иная жизнь, в которую он вступит, чтобы жить вечно в любви Божией, без тления и смерти. Он также знает, что тела восстанут нетленными и духовными. Некоторые люди утверждают, что церковь не занимается общественными делами. Это неверно, ибо церковь осуществляет многообразную и плодотворную общественную деятельность. Если мы внимательно исследуем этот вопрос, то обнаружим, что архиереи и священники на местах организуют работу по оказанию помощи бедным, одиноким, старым, больным, сиротам. Однако мы должны сказать, что при всем этом важнейшее общественное служение церкви состоит в том, что она помогает человеку в преодолении страха смерти. Разве не бывает так, что некоторые семьи едва ли не сокрушают невосполнимая потеря любимого человека? И не есть ли это серьезнейшая социальная проблема? Далее, как мы уже подчеркивали выше, разве смертность и тленность нашей природы не порождает множество общественных проблем, возбуждая жажду богатства, приобретения денег, собственности и так далее? Церковь через своих пастырей освобождает человека от этих мучительных проблем. Она готовит человека к тому, чтобы свой смертный час он встретил в гении и спокойствии, а главное – с верой Бога. На святой Париафон я встречал монахов, которые не боятся смерти, как, впрочем, это бывает со всеми святыми. Вот как святитель Афанасий Великий описывает кончину преподобного Антония Великого в окружении братьев. Сказав это и облобызав их, он вытянул ноги, взглянул на пришедших к нему, как на друзей, обрадовавшись им, ибо было видно, что он лежит с радостным лицом, почил и отошел к отца. 6. Исцеленный и здравый человек создает истинные культурные ценности. Святые отцы церкви оставили нам в наследство замечательные произведения искусства, как плоды своей святости. Величественные храмы, монастырские сооружения, прекрасные в свое время и в наши дни, непревзойденную иконопись, изумительные песнопения несравненной поэтической ценности, не говоря о высоте веры и благочестия, музыку, которая дает должное современные знаменитые музыковеды, духовно здоровый человек создает великие произведения, плоды собственного возрождения. 7. Носитель православной духовности любит Бога и своим просвещенным умом зрит логосы бытия, то есть видит нетварную энергию Бога во всем творении, потому он бережно относится к природе и ко всему творению. Таким образом, можно сказать, что он способствует разрешению и так называемой экологической проблемы. Сегодня чрезмерное потребление материальных благ неизбежно ведет к расширению производства. Расширение производства влечет за собой страшные экологические последствия, поскольку природа подвергается технологическому насилию. Неудивительно, что природа, подвергающая такому насилию, наказывает обитателей Земли, ведь загрязнение окружающей среды зависит от страстей сластолюбия, любостяжания, тщеславия. Сегодня природа страждет под властью одержимого страстями человека. В наши дни, как никогда, необходим аскетический образ жизни. Подвижническая жизнь православной церкви, как мы ее описали ранее, оказывает благотворное воздействие на окружающий мир. Это видно из житий многих святых, которые чрезвычайно чтили природу. Они любили природу не из сентиментальности, а потому, что ввиду своей чистоты видели энергию Божию во всем творении. На Святой Горе мы встречаем подобные примеры в изобилии. Преподобный Силуан Афонский говорит: «Один раз без нужды я убил муху, и она, бедная, ползала по земле с выпавшими внутренностями, и трое суток я плакал за своей жестокости, до сих пор все помню этот случай. Как-то у меня на балконе кладовой завелись летучие мыши, и я облил их кипятком и снова пролил много слез, с тех пор никогда не обижаю бессловесную тварь. Однажды по дороге, идя в старый Нагорный Русик, я увидел убитую змею, разорванную на куски, каждый из которых судорожно дергался, и стало мне жаль всякую страдающую тварь, и я много рыдал перед Богом. Дух Божий учит душу любить все живое так, что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить, и на цветок полевой старается не наступить. Так Дух Божий научает любви ко всем, и душа сострадает всякому существу, любит даже врагов и жалеет даже бесов, что они отпали от добра. Преподобный Силуан Афонский. Истина, что творение имеет нравственного выбора, следовательно, оно пало не само по себе, но было увлечено в тление человеком. Грех Адама имел страшные последствия для твари, поэтому грех каждого человека, равно как и его святость, отражается и на творении. Преподобный Исаак Сирин говорит: «Приближается смена мудрей к губительным зверям, и едва только взор их падает на него, как свирепость укрощается, и они приближаются к нему, как к своему господину, и ласкаются головами своими, и лижут его руки и ноги, ибо это благоухание исходило от Адама до грехопадения, когда зверей приводили к нему, и он давал им имена в раю, и они обоняли его, и это было отнято у нас». Преподобный Исаак Сирин. Итак, православная духовность одновременно и аскетична, и благотворна для общества, и она именно постольку полезна для общества, социально, поскольку аскетична в полном смысле слова. Жизнь общества без духовности на деле антиобщественна,